«Около спорта».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Около спорта». У микрофона Василий Дрожин. И сегодня мы с вами поговорим о баскетболе, а вернее даже о баскетбольном блогинге. И сегодня у нас в гостях достаточно интересный человек, которого я рад представить. Это Павел Охапкин. Ведущий, автор, создатель канала о баскетболе, который называется «Оранжевый мяч», за которым я сам слежу. Ну что, на самом деле, сегодня в области спортивных медиа мы очень много видим тематик, связанных с футболом. С остальными видами спорта каналов гораздо меньше. И расскажи, пожалуйста, немножко о себе в контексте того, как ты пришел к занятию именно спортивным блогингом, насколько это было увлечение или какая-то целенаправленность, направленная деятельность с долгоидущими какими-то целями, последствиями. Вот. Интересно просто твой путь именно в области спортивных медиа.
Хочу поприветствовать слушателей, которые будут слушать нас. И еще раз хочу сказать, что очень приятно познакомиться. Ну, на самом деле, вопрос очень хороший и в целом абсолютно верное замечание, что в России, на мой скромный взгляд, и не только на мой, баскетболу уделяют очень мало внимания, очень мало времени. Хотя, как правило, если посмотреть на успехи, например, нашей сборной, сборной нашей страны, то относительно того же футбола они ничуть не хуже, а может быть даже и лучше, если мы берем международный уровень. То есть мы брали чемпионат Европы в 2007, мы брали бронзовые медали в 2012, и я считаю, что баскетбол — это та сфера, в которой Россия может быть даже гораздо конкурентней и гораздо более сильной, нежели тот, чем тот же футбол. Но футбол просто — это массовый вид спорта, который популярен во всем мире, и, соответственно, ну, с этим ничего не поделаешь. Я же, в принципе, люблю и футбол, и баскетбол. Я вообще очень люблю спорт, командные виды спорта, в частности. В баскетбол я влюбился еще в раннем детстве, когда по одному из телеканалов на телевидении наткнулся на первую такую, знаете, программу, которая освещает именно НБА, то есть не баскетбол в целом, а именно конкретно Лигу НБА, соответственно, там были такие обзорные вещи, и после чего я стал этим интересоваться, тут и поп-культура, и видеоигры, и уже появилась впоследствии возможность через интернет смотреть какие-то матчи, ну и, соответственно, очень понравился данный вид спорта, потому что это динамичная игра, которая отличается от футбола, от хоккея тем, что там каждую минуту происходит какое-то действие, которое может вызвать у вас как и восторг, так и разочарование, и все с этим связано. Вот именно с детства я этот баскетбол полюбил и, собственно говоря, выбрал для себя уже впоследствии, подойдя вот к своим 26 годам, выбрал для себя данную сферу для того, чтобы потихонечку ее пытаться освещать и, скажем так, помогать людям знакомиться с этим видом спорта и с НБА в частности.
Хорошо, но на самом деле по поводу динамичности я здесь соглашусь. Для меня всегда баскетбол был ценен, привлекателен, в том числе наличием большого количества событий на единицу времени. Хорошо, то есть с чем был связан выбор, понятно. А как дальше вот от идеи, что неплохо было бы об этом поговорить, до реализации? Вот этот путь, насколько он занял большое количество времени? Я имею в виду от момента, когда были выложены первые видео, и как только появились какие-то более-менее реакции массовые, да, то есть не 1-2 просмотра, не только друзья и знакомые знакомых, но какие-то люди стали находить твой канал, делиться впечатлениями, и ты понял, что то, чем ты занимаешься, действительно имеет определенный успех, востребованность, и ты понимаешь, для кого ты реализуешь себя.
Так, ну, прежде чем пояснить, я, наверное, расскажу, что да, я баскетбольный блогер, но я не считаю себя каким-то аналитиком, экспертом, которых тоже очень много на различных спортивных сайтах, которые работают в спортивных изданиях, и это всегда проговариваю, что я в первую очередь спортивный баскетбольный, даже можно сказать, точнее, блогер, баскетбольный обозреватель и немножко начинающий комментатор, который тоже в эту сферу пытается залезть. Баскетбол я выбрал по банальной причине, на самом деле, их несколько, точнее. Первое, потому что он мне нравился так же сильно, как, например, футбол, и я в нем пытался разбираться, то есть не просто играть, как делает среднестатистический человек там, с друзьями или заниматься в секции, а именно узнавать, следить за новостями, разбираться в каких-то таких тактических хитросплетениях и так далее и тому подобное. Соответственно, мне было это интересно. У меня была какая-то база минимальная. Я в этом разбирался, и я подумал, что я мог бы что-то из этого сделать, что-то творческое, возможно. Правильно было замечено, что основная часть, основная масса моей работы — это YouTube. Я работаю в нескольких социальных сетях, пытаюсь продвигать проект, но YouTube — это основная моя база, так называемая. И, соответственно, там канал я создал довольно быстро, посмотрев, что на самом деле вот в русскоязычном сегменте очень немного действительно контент-мейкеров, популярных блогеров спортивных. И спортивных-то много, а вот баскетбольных очень-очень мало. И, соответственно, я подумал, что можно попытаться влиться вот в это комьюнити, попытаться, может быть, кому-то создать конкуренцию, а потребителю создать альтернативную возможность для, собственно говоря, потребления контента. Начинал я еще в 2021 году, это лето было. Первые ролики, если смотреть выпуски, они были очень-очень любительские. Сейчас не то чтобы прям супер какой-то профессиональный уровень, потому что я один все делаю, но он сильно выше, чем было тогда. Были минимальные просмотры, опять же, это все правда. Поначалу там 50-100 просмотров. Но в какой-то момент я просто попал вот в волну того, что интересно пользователю, и то, что он не мог найти, например, у кого-то другого. К счастью, алгоритмы платформы YouTube, они очень сильно работают на продвижение молодых, талантливых авторов. Это мне помогло, я не вкладывал денег в это. Просто делал перманентно контент, связанный с темой моего канала, с НБА, с баскетболом, и пытался продвигать его путем документальных фильмов про исторических личностей, обозрением конкретно нынешнего положения в НБА. И потихонечку, помаленечку, получилось так, что вот дошел до какой-то определенной планки, которую пытаюсь держать прямо сейчас. Есть какое-то постоянство поддержки от зрителей, обратная связь, просмотры на уровне, опять же, вот этой узкой специфики баскетбола, которая, к сожалению, в русскоязычном сегменте не может собирать прям очень большие охваты, но на уровне того, что показывают конкуренты, в принципе, держусь неплохо и вижу, что зрителю в целом в большей степени это нравится. А если не нравится, я стараюсь брать обратную связь и пытаться вот что-то в этом плане изменить. Ну, вот, собственно говоря, да, вот уже четвертый год, как я занимаюсь этой деятельностью и пытаюсь в ней развиваться на YouTube.
Вопрос по поводу контента. Ну, первое, это, наверное, насколько легко, сложно тестировать тематики. Да, ты упомянул, что старался занимать те ниши, которые не очень освещались, может быть, на альтернативных каких-то площадках, платформах. То есть вот разные рейтинги, обзоры чемпионатов разных лет. Вот ты к этому сразу пришел, или это было с помощью подсказки аудитории, или вот как это происходит, что, допустим, вот эта тема может зайти, это, например, нет. Это тестирование, или это просто какой-то вот контент-план, которому ты следуешь и смотришь на результаты уже потом?
Ну, когда я начинал, конечно, это было все в процессе тестирования, потому что я, как человек без опыта, не совсем понимал, что потребителю спортивного баскетбольного контента нужно конкретно в этот момент. Сейчас вот, например, когда я уже занимаюсь этим очень долго, у меня есть определенный план по рубрикам. То есть есть определенные рубрики, условно, если супер простым языком, какие-то документальные фильмы про исторических деятелей, исторических легенд НБА, которые уже, возможно, закончили карьеру, разборы каких-то конкретных событий, либо те же самые, вот, например, то, что сейчас выходит превью перед стартом очередного регулярного чемпионата. То есть, соответственно, изначально я пробовал самые разные форматы, которые мне приходили в голову. Где-то я смотрел, что у тех или иных авторов выходит определенный формат и мог попробовать выпускать что-то подобное, потому что все равно баскетбол — это баскетбол, и там слишком уж много чего-то такого вообразить нереально. То есть какие-то форматы я, конечно, подглядывал у конкурентов для того, чтобы попытаться прийти к чему-то своему. Какие-то форматы я выдумывал, какие-то не заходили, просмотры не набирали, какие-то, напротив, набирали очень много. По своему опыту могу сказать, что далеко не всегда тот продукт, в которого вы вкладываете всю свою душу, огромное количество времени, сил, желания и мотивации, далеко не всегда он может дать вам выхлоп, как и в любом другом деле. А бывает наоборот, что, ну, условно, какая-то работа, которая вам, возможно, даже самому по итогу не понравилась, но по каким-то причинам вы не можете ее отменить, она получает куда больше выхлоп, как раз-таки благодаря тому, что, ну, возможно, тема немножко подогрета со стороны СМИ, например, возможно, какие-то персоналии там просто более популярные. То есть, конечно, изначально, если вы начинаете свой путь в какой-то такой блогерской сфере, а тем более спортивной, то тут только тестирование. Можно, конечно, просто воровать контент у других, но это ни к чему хорошему не приведет. Нужно просто искать что-то свое, какие-то свои форматы и действовать уже исходя из этого. То есть изначально тестирование, а потом постепенный переход уже к контент, к какому-то плану и вот что-то в таком духе.
Ну вот для наших радиослушателей тоже интересно будет пояснение, потому что многие из незрячих людей YouTube, в общем, слушают, а не смотрят. И когда мы говорим о, ну, различном спортивном контенте, если это формат интервью, все понятно, да, то есть люди сидят там, например, в студии и общаются друг с другом. В общем-то, камера показывает в основном их. Когда мы говорим про какие-то документальные ролики, подборки, различные топы, вот здесь, насколько сложно подбирать визуальный контент, да, и из чего он больше состоит, это там инфографика, какие-то исторические кадры, еще что-то, то есть тут какая-то грань допустимого должна быть, да, чтобы, собственно, не взять то, что брать, например, по законам платформы нельзя. И вторая часть вопроса, насколько это вообще ресурсоемко, трудозатратно, то есть сколько в среднем, понятно, что очень большая может быть вилка, но плюс-минус занимает подготовка одного ролика по времени, по усилиям, по ресурсам.
Ну, если рассматривать конкретно мой кейс, потому что ситуации разные бывают, я делаю все один. То есть, начиная от написания сценария, продолжая записью уже аудиодорожки, затем сведением звука, монтажом видеоматериалов и так далее, то у меня по-разному выходит. Если это какой-то глобальный выпуск, вот прям такой, знаете, больше чем на полчаса, с обилием вот инфографических моментов, с обилием каких-то вставок, интеграций с контентом, который очень трудно найти с точки зрения вот видеоряда, например, то может уходить до полутора, до двух недель даже на один выпуск какой-то очень большой. Бывают выпуски просто, скажем так, обзорные, на которые не нужно искать какой-то конкретно подобранный видеоряд, можно использовать просто, грубо говоря, вставки, которые не относятся к прямому характеру повествования, они просто на фоне появляются как визуал, который просто помогает зрителю воспринимать информацию из аудиоряда. В целом мой контент можно потреблять, смотреть, слушать, и большую ставку я делаю именно на качество звука и на качество своей речи. Я пытаюсь рассказывать в первую очередь интересно. То есть видеоряд может быть очень плохой, особенно если мы рассматриваем исторические документальные выпуски про баскетболистов, там, например, 80-х, 90-х годов. Сами понимаете, качество записи с того времени оставляет желать лучшего, и порой, вот такое просторечное выражение, вырвиглазное, да? То есть там смотреть-то особо нечего, пиксель на пиксель, и действительно разглядеть не получается. Поэтому большую ставку в таких выпусках я, конечно, делаю именно на стиль повествования и на четкое описание вообще того, что происходило, описание событий. Вот. Касательно проблем с поиском видеоряда, вот, в принципе, отчасти я уже пояснил, что это может быть очень легко, если мы говорим о событиях нового времени, вот нашего времени. Единственное, с чем могут возникнуть неполадки, это, конечно, авторские права, с которыми YouTube очень сильно борется. То есть там нужно очень жестко исхитриться для того, чтобы не получить страйк, не получить какую-то жалобу на свой контент. То есть да, приходится очень-очень подробно разрезать какие-то видеофрагменты, потом их склеивать, переменять местами. Ну, в общем, там целая технология у меня уже выработана за 4 года, но, к счастью, вот никаких жалоб на меня за это время не поступало. По крайней мере, я не припомню такого. Вот. Но так действительно, да, если более старые исторические выпуски, то тяжеловато найти. Приходится искать в интернете, заходить на какие-то прям очень-очень-очень глубокие сайты для того, чтобы найти тот или иной кадр. Порой с этим бывают проблемы. Но подчеркну, опять же, лично мне кажется, что я делаю большую ставку не на видеоряд, а именно на сам контекст моего повествования и то, как я это делаю. Мне кажется, что именно вот так вот я это делаю.
Ну, со своей стороны могу подтвердить, что действительно слушается хорошо. Вот по поводу визуальной составляющей не берусь судить. Но касаемо ресурса, вот сейчас очень так, ну, тенденция все еще продолжается по поводу того, что многие приходят в блогинг, и в том числе в видеоблогинг. Если человек, например, вот сейчас хочет заняться тем, чтобы освещать, ну, не обязательно баскетбол, но какой-нибудь относительно нишевый все-таки вид спорта, да, при всем уважении к тому, что баскетбол, игра, в которую играют огромное количество людей по всему миру. Но, тем не менее, баскетбол сегодня, если мы его будем освещать, например, у нас в русскоязычном сегменте, может ли это быть целенаправленной деятельностью с целью получения какого-то дохода? Либо все-таки это стоит рассматривать как хобби, а придет доход или нет, это уже там как пойдет, на это не стоит делать ставку.
Я бы сказал, что, наверное, любой блогинг нужно рассматривать изначально как хобби, а уже впоследствии делать какие-то выводы касательно того, может он приносить доход или нет. Ну, если судить по себе, опять же, мой кейс, я сейчас пришел к тому, что я могу заниматься вот своим любимым делом, делать ролики на YouTube и в другие социальные сети, вести активно там телеграм-канал с новостями, с какими-то горячими тейками, то есть с какими-то своими вставками своего мнения, вести прямые эфиры и потихоньку начинать на постоянной основе уже комментировать игры на, ну, для меня приличную аудиторию. То есть я могу сказать, что я занимаюсь любимым делом, и это любимое дело является сейчас действительно моей работой. То есть я за счет этого получаю определенный доход и за счет этого живу. Ну, то есть не могу сказать, что я суперзажиточный человек конкретно мне. В моем случае хватает средств для нормального существования. При этом я получаю удовольствие от своей деятельности. Но, опять же, огромное количество проблем сейчас в этой сфере, в частности, из-за различных ограничений, связанных и в нашей стране, которые вводятся, и не только в нашей, к сожалению, с двух сторон сейчас сталкиваются блогеры, не только спортивные, вот с такими моментами, что становится все труднее монетизировать какую-то свою деятельность. И опять же, если вы хотите чем-то таким заниматься вот изначально просто, чтобы зарабатывать деньги, как правило, из этого ничего не получается. Если вам дело ваше неинтересно, если это просто попытка выехать на чем-то, то уж баскетбол и вот эта сфера точно не ваш вариант. Опять же, можно найти другие способы для там более простого, более механизированного, скажем так, заработка, где вы просто клепаете определенный контент и, может быть, на этом как-то зарабатываете. В данном случае нужно быть готовым, особенно в баскетболе, в баскетбольной сфере, к тому, что просмотров будет там не сотни тысяч, ну, сотни тысяч могут быть изредка, но не так часто. И, естественно, денег там миллионов вы точно не заработаете в этой сфере, это 100%. Но при всем при этом, опять же, мой кейс демонстрирует, что можно заниматься такой деятельностью и, в принципе, существовать, грубо говоря, работать, как и другие люди. Просто у вас вот будет такая работа, которая вам будет очень сильно по душе.
Да, ну, действительно, это пример того, как увлечение сочетается с любимым делом и приносит не только удовлетворение, да, но и какие-то дополнительные ресурсы. По поводу тех, кто может являться, если не примером, то за кем просто интересно следить в инфополе в плане баскетбола. Есть ли такие люди? Если да, можем ли мы кого-то из них назвать?
Ну, для начала я всегда в таком случае называю Игоря Знаменского и Дмитрия Матеранского, потому что как раз-таки их программу на еще когда-то существовавшем, ныне не знаю, телеканале 7ТВ я смотрел с их голосами, с их эмоциями, с их описаниями, вот эти вот программы про НБА, и для меня, конечно, это первые люди, с которых я прям так подробно начал интересоваться этим видом спорта. Они работают на «Взял мяч», я не являюсь их конкурентом, очевидно, почему. Ну, потому что я буквально веду, грубо говоря, свой индивидуальный спортивный блог, основанный на моих, скорее, эмоциональных каких-то предпочтениях, не аналитических, потому что я в большей степени такой же обычный среднестатистический болельщик, как и фан-база, например, Национальной баскетбольной ассоциации. У них же целый полноценный проект со студией, с огромной командой, с огромным спонсором, не буду называть каким. Вот, и, соответственно, с точки зрения профессионализма, вот я бы мог посоветовать слушателям их, то есть это команда «Взял мяч», это проект «Взял мяч», ну и конкретно Игоря Знаменского и Дмитрия Матеранского, их мне всегда интересно послушать, несмотря на то, что в последнее время я их как-то все меньше вижу в инфополе, потому что, положа руку на сердце, я сейчас очень мало потребляю чужой контент, связанный с баскетболом, по простой причине, что сам в этой сфере нахожусь практически круглыми сутками каждый день, и это приводит к неминуемому этапу выгорания, в ходе которого становится тяжеловато. И, соответственно, когда сам занимаешься каким-то вот таким делом, очень трудно следить одновременно за какими-то другими проектами, прям вот, чтобы полноценно посоветовать. Ну, «Взял мяч» самый очевидный, можно вспомнить «All About NBA», проект тоже такой, который претендует на что-то такое профессиональное с командой, с хорошим таким визуальным наполнением. Если брать еще каких-то личностей вот баскетбольных, очень мне нравится такой аналитик и подкастер Марк Бурчаков. У него есть подкаст-проект, кстати говоря, очень, кстати, к теме нашего эфира, вот для слушателей, которые хотят слушать, разбираться, узнавать что-то новое, потому что Марк очень-очень здорово разбирается во всяких хитросплетениях тактических, статистических. Вот у него подкаст имеется на самых разных площадках, Basket Talk называется. Меня самого иногда приглашают на него поучаствовать в этом подкасте. Поэтому вот его бы я тоже мог посоветовать из тех, кого сам слушаю, и из тех, кто является для меня каким-то авторитетом в этой сфере. Вот, наверное, такой вот список.
Да, ну, действительно, такие популярные голоса, и, ну, в частности, за Марком тоже слежу, интересно его слушать. Пара вопросов уже в заключение, наверное, отойдем немножко от блогинга, по личным предпочтениям. Почему ты болеешь за Торонто? Такой вроде бы неочевидный выбор, единственная на данный момент канадская команда, и как будто бы в России, ну, так, не самая популярная. Вот откуда такой выбор появился?
Это, кстати, очень частый вопрос, особенно на моих прямых эфирах. Я на него всегда стараюсь развернуто отвечать, но не думаю, что это будет прям так важно. Я попытаюсь пояснить даже для людей, которые, может быть, только-только начинают увлекаться баскетболом, НБА, возможно, в частности, и не совсем пока что понимают каких-то таких более подробных моментов. Если говорить, опять же, простым языком, я выбирал команду, которая была симпатична мне по нескольким параметрам. То есть команда с подбором молодых, талантливых баскетболистов, команда не попсовая, то бишь не тот коллектив, который уже вот здесь и сейчас побеждает, берет титулы, и, ну, мне это казалось как-то скучно. Но при этом команда с высоким потолком, с высоким потенциалом для того, чтобы развиваться, чтобы демонстрировать свой продукт, то есть свой баскетбол высокого качества, и за ними было интересно наблюдать. Плюс, конечно, Винс Картер, легенда команды, который популяризировал спорт в Канаде в целом, не будучи канадцем, и спас, в принципе, эту франшизу из Торонто от грани вылета. Он тоже, конечно же, благодаря своей эффектной игре, благодаря своим данкам, помог обратить внимание на этот коллектив. Ну и, конечно, факт уникальности. Все-таки, действительно, это единственная канадская команда в лиге. У них классный визуал, у них классный менеджмент. Они все делают очень круто на самом деле. И проблемы с развитием данной организации связаны с тем же самым, в чем они являются уникальными. То есть есть некоторые проблемы с тем, что в Канаде многие играть не хотят, но так или иначе это очень классная, аутентичная команда с крутыми цветами, с крутым лого, джерси, стильно, красиво. И в свое время они еще и очень круто играли в баскетбол, впоследствии стали чемпионами НБА впервые в истории. И для меня этот период очень-очень приятный, очень такой, если можно сказать, позитивный. Вот, поэтому как-то так за них я и начал переживать в свое время. Было это, кстати, в 2014 году, вот, ноябрь 2014 года. То есть я уже болею больше 10 лет за эту команду.
Классно. Ну вот я за Торонто всегда наблюдал так в полглаза, и единственное, я помню тенденцию, когда они считались, наверное, самой европейской командой, когда было очень много легионеров из Европы, Барбьяни, Горбахоса, Кальдерон и многие другие. Но сейчас действительно команда такая самобытная, не похожая ни на какую другую, и в этом тоже ее уникальность и повод выбрать ее в качестве объект, за которым следить. Наверное, финальный вопрос. Начинается новый сезон уже в относительно скором времени. Для тебя топ-3 истории, за которыми интересно или конкретно ты будешь следить в этом сезоне? Тенденция, команда, игрок, все что угодно.
Ну, это, кстати, очень хороший вопрос, но и одновременно для меня очень простой. Первое, это, конечно, насколько классно себя покажет Егор Демин. Это наш российский молодой талантливый баскетболист, который вышел из системы мадридского Реала, который провел год в университете Бригама Янга в США, и вот сейчас выбран был на драфте, пожалуй, самой русской командой в истории НБА Brooklyn Nets. И, собственно говоря, будет очень интересно посмотреть, как он себя покажет. Я ничего не жду от его первого сезона, но вот на дистанции первых 3 лет для меня это самая большая интрига. Буду за него болеть и смотреть как можно больше его матчей, возможно, даже комментировать. Ну и Влад Голдин, конечно, безусловно, тоже наш российский бигмен, центровой, который пополнил ряды Miami Heat. Его на драфте не выбрали, но в летней лиге себя здорово показал, и очень надеемся на то, что он закрепится, и два наших русских парня покажут уже в США, что баскетбол у нас не просто существует, он очень-очень неплохого уровня, и нашим людям, которые занимаются развитием спорта, бы обратить побольше внимания на развитие именно баскета, вот в этом смысле. Вторая тема — это, наверное, парадоксальность, то есть с 2019 года ни одна команда не могла оформить 2 чемпионских титула подряд. То есть как вот как раз Торонто Рэпторс в 2019 году прервали гегемонию ГСВ, с того момента каждый год чемпион менялся. Мне очень интересно, сможет ли Оклахома, которая в прошлом сезоне завоевала достаточно уверенно, надо сказать, чемпионский титул со своим лидером Шаем Гилджисом Александром, который стал MVP, смогут ли они с таким составом, очень глубоким, очень сильным на дистанции, на бумаге, смогут ли они все-таки прервать вот эту вот историю, что каждый год с 2019 года меняется чемпион, смогут ли оформить back-to-back. Ну и вдогонку, третий, топ-3 для меня — это Denver Nuggets. Вот как раз-таки второе и третье место в данном случае для меня переплетаются. Сможет ли лучший игрок в лице Никола Йокича, на мой скромный взгляд, лучший игрок лиги, сможет ли он с обновленным составом Денвера, у которого менеджмент очень недурно поработал этим летом, сможет ли он как раз-таки прервать вот это, возможно, эпохальное восхождение от Оклахомы, смогут ли они вернуться на чемпионский мостик, потому что для Николы это очень важно с точки зрения его наследия как одного из величайших игроков в будущем, возможно. То есть индивидуальные награды индивидуальными наградами, но титулы ему очень нужны в этом смысле. Вот такие 3 темы для меня самые-самые интересные.
Будем наблюдать за этими и другими событиями вместе с каналом «Оранжевый мяч», автором которого является наш сегодняшний гость Павел Охапкин. Павел, спасибо огромное, что выбрал время и пришел к нам сегодня в эфир.
Вам большое спасибо, Василий, и огромное спасибо слушателям. Надеюсь, вам было не слишком нудно слушать меня.
Нет, было все отлично. Спасибо. Думаю, что как-нибудь еще поговорим о баскетболе. Было очень интересно. Спасибо огромное.
«Около спорта».